Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что такое знание и образование для верующего? Инструмент, ресурс для служения или дополнительное искушение? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет!
Привет, Игорь! Здравствуйте, слушатели!
Ну что же, закупился ты букетами? Вот, подготовил ли коробки конфет учителям?
Ну, нет, я даже ничего не успел сделать. Я, может быть, после эфира побегу и что-то приобрету.
Вот так вот. Завтра, 1 сентября, дорогие друзья, мы решили поговорить на такую тему, как образование и получение знания. Как, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, образование и знание – это благо или повод для излишних искушений? Вообще, довольно странно говорить в 21 веке об этом, хотя, ты знаешь, вот я уже как-то говорил, что тут вот я с женой побывал на встрече с ненастоящим космонавтом. Сейчас тебе расскажу, что это за ненастоящий космонавт. Вот. Это был такой проект «Сириус-25», если я не ошибаюсь. Там, в общем-то, имитировался дальний полет в космос из экипажа, так сказать, ну, там был такой некая имитация космического корабля, в общем, все как вот в космосе, только не в космосе. Было трое мужчин и трое женщин, космонавтов. Вот, и, значит, встреча с этим капитаном этого, в общем, командиром этого и экипажа была, и там, соответственно, он там отвечал на какие-то вопросы, в результате были вопросы из зала. И вот, как ты понимаешь, всегда появляется, как думаешь, вот кто обязательно должен появиться на какой-нибудь научной дискуссии, с каким вопросом?
Даже представить, ни разу не был на научной дискуссии, не могу даже представить, кто там обычно бывает.
Меня вот жена все время растрясывает и вытаскивает куда-нибудь на какой-нибудь бранч с ученым и так далее. Ну, это странный юноша, который, вот, мне кажется, они такие, они специально заряженные такие товарищи, который стал говорить о том, что «А чем вы докажете, что Земля круглая? А если у вас реальные фотографии из космоса? А не вот это вот весь этот монтаж. Значит, вся Земля у нас на плоских картах там, значит, и так далее». И я подумал о том, что, в принципе, до сих пор актуально говорить об образовании. Мне кажется, и это не теряет актуальности. И самое интересное, я разговаривал тут, и опять же, про вот плоскую землю, я сейчас разорву сейчас какие-нибудь плоскоземельщики, как набежат в комментарии. Самое интересное, что это, я долгое время считал, что это просто прикол. Значит, ну, народ забавляется, как бы, понимаешь, вот. Как-то вот себя как-то надо же веселить, вот, не знаю, в это какое-то непростое время. И в реальности, я разговариваю с своими друзьями-служителями, в реальности среди верующих не очень маленький процент, я не могу сказать, что прям вот, ну, вот в нашей церкви это есть, да, но среди верующих в разных церквях вдруг появляются вот такие процент, значит, таких вот плоскоземельщиков с вытекающим из этого богословием. Скажи мне, как это вообще в 21 веке может быть в нашей церковной действительности?
Мне кажется, именно в 21 веке это и должно было быть, потому что в 20-м, 19-м мало кто сомневался, что Земля круглая. Там вообще то есть, не было сомневающихся, не знающих там, да, может быть, в деревнях не было такого образования, там, 19 век, но 20 век в нашей стране, вот, после всяческих реорганизаций образования, да, стало возможным получить образование, и никто не сомневался. Но 21 век отличается от 20-х количеством информации и количеством источников. И сейчас информация не делится на правильную и неправильную. Сейчас информация делится актуальная и неактуальная, полезная и неполезная. Сможешь ли ты с помощью этой информации зарабатывать или не сможешь? И вообще не имеет значения, истина это или нет. Имеет значение, сколько денег ты на этой информации сможешь заработать. Вот. Поэтому, если ты будешь зарабатывать на том, что Земля плоская, или там, на альтернативных историях, сегодня очень много есть альтернативных историй, альтернативных трактовок Писания. Ну, там, Дэн Браун один чего стоит там у нас, да? Вот. И ты понимаешь,
Да,
что людей...
двоечников развелось среди писателей огромное количество, конечно.
Да,
Это я
да. Они
согласен.
опираются всякие нормы здравого мыслия, и это становится нормой, и более того, сейчас даже защищается возможность там верить во что угодно и возможность, ну или там, вот если я не хочу здраво размышлять, меня будут защищать как имеющего право не размышлять здраво.
Не размышлять здраво, да.
Да.
Не...
Поэтому 21 век отличается от 20-го отсутствием здравомыслия, скорее всего, в какой-то степени. Хотя и тогда тоже было очень много. Конечно, на начало 20 века с теорией эволюции тоже люди как будто потеряли здравый смысл и способность сохранять холодную голову. Там, да? То есть какой-то навал был интересный, и даже Льюис поддался этому так, течению. Просто христианством посвящена глава. Там. Как мог там эволюционизм развиваться, ну там под руководством Создателя. Но тем не менее я хотел сказать, что это именно в 21 веке с количеством информации это стало более возможно, чем в 20-м, вот в Советском Союзе, где информации было очень мало. В газете
Ну,
«Известия» или
вообще-то,
«Правда» напишут, и все, ты веришь.
на начало 20 века, ну, конец 19-го, начало 20 века был всплеск мистицизма, да, спиритуалисты всякого рода, медиумы и так далее. Там Чехов ворчал там, значит, в дневниках, что сегодня вообще куда ни плюнь, везде найдешь каких-то людей, в которые во что-то обязательно верят, и это как бы абсолютно логично, да. То есть не поддается логике, да?
Ну, источники немножко разные. Если тогда была тревожность высокая, люди ждали каких-то перемен, скорее всего, на этом фоне. Вот, где-то кто-то разуверился, кто-то видел действительность и понимал, что она вот не как-то не связана там, с верой или с истиной как-то. А сегодня большое количество информации и большое количество источников, которые теперь мы уже точно знаем, надо проверять, потому что Википедия уже теперь точно не источник.
Уже давно не источник, ну ладно. Это я уже начинаю душнить, да. Не для этого. Слушай, мы часто вспоминаем слова Соломона, много мудрости, во многой мудрости много печали, да. А так ли это на самом деле плохо, как мы пытаемся себе представить вот это многое мудрость? Потому что обычно это в негативной коннотации обычно говорится, да, много мудрости, много печали, умножающий знания умножает скорбь и так далее.
Ну, все-таки фраза в контексте, скажем так, тех размышлений, которые ведет ну, автор, да, и он размышляет вообще о том, что человеку пользу в жизни. Поэтому там все, что не скажи, укладывается в контекст того, что в этой жизни пользы человеку особой, ну, выгоды нет. И мне кажется, эта фраза, она вот исключительно в контексте живет сама по себе. Потому что в тех же притчах от мудрости большая прибыль. Да? И надо сказать, что никто, ну, как бы глупый, и есть глупцы, они очевидны для всех. И в притчах очень-очень призывают учиться мудрости, учиться у мудрости, быть мудрым, поступать как мудрый, общаться с мудрыми, потому что от этого великая прибыль. Вот. А фраза из Экклесиаста, она вот, ну, она пронизана вот атмосферой самого Экклесиаста, который вот только дает ответ в конце этой книги, что же там на самом деле человеку пользы от этой жизни. Но без этой концовки книга «Экклесиаст» вместе с этой фразой, она такая вот атмосферная, она такая заставляющая думать и спрашивать о смысле жизни. В общем, хорошая книга, как и фраза хорошая, но только в определенном контексте. А так от мудрости и от знаний великая прибыль и польза большая. Вот. И у нас фраз тоже много, там, знание – сила, да? Вот. Сейчас обладающие информацией, это там на информации много зарабатывают денег, да? Новости и так далее, и так далее. Так что мне кажется, что вот эта фраза, она, ну как, знаешь, у Иисуса есть хорошая фраза, она как бы многое объясняет. Он говорит, да, вот это вот так, так и так, но не все вмещают эти слова. Да, бывает, что от мудрости много печали, но не все вмещают эти слова. Вот так, мне кажется.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы считаете, вот знание и образование – это благо или повод для лишних искушений? Нужно ли это инструмент, ресурс для служения или дополнительные искушения, которые не нужны? Потому что, ну, слушай, сейчас уже меньше встретишь, может быть, но так меньше встретишь людей. Вот с такими какими-то взглядами попробуем поговорить об этом, да, вот, значит, с которой любят бравировать, мы ваших семинариев не заканчивали, да, вот, мой брат, я помню эту фразу до сих пор, мой брат всю жизнь читал Библию, он знает ее лучше, чем вы, вот так вот. И пожалуйста, и что ты, как, что ты тут парируешь, скажи мне, да, будешь Мартина Лютера, что ли, его цитировать? Так вот, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Сегодня, накануне 1 сентября, мы говорим про здание образования. Комментируйте, пожалуйста, высказывайте свою точку зрения, насколько сегодня актуально вообще говорить об образовании, получении формального образования, о роли образования в нашей жизни, насколько это важно в служении, в духовной жизни, в конце концов. Важно ли это для духовной жизни или нет? Вполне себе в духовной жизни можно же прожить без этого. В общем, всю жизнь спокойно, не образовываясь, а просто, да, там, в общем-то, укореняясь. Можно ли укорениться, например, во Христе без, так сказать, абсолютно будучи необразованным, неученым человеком? Некоторые даже цитируют нам стихи, слова апостола Павла о том, что они потеряли простоту во Христе. Вот, простоту во Христе вы потеряли, дорогие образованные братья и сестры. И, друзья, конечно же, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, там есть все абсолютно, что нужно для того, чтобы поддержать наше служение. На самом деле программа погружения, она посвящена Церкви евангельских христиан. Мы поднимаем вопросы, актуальные для духовной жизни, поднимающие и исследующие проблемы и в духовной жизни. И, конечно же, мы хотим, чтобы Евангелие Иисуса Христа достигало все больше и больше людей. Вы можете быть частью этого нашего служения. Поэтому, друзья, поддержите нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Говорим мы с пастором Петром Морозовым об образовании. Вот опять же, да, сейчас все меньше людей, которые противопоставляют веру и образование, веру и знания. Хотя, в общем-то, самое интересное, что если посмотреть на, значит, историю этого вопроса, на самом деле источник этой дискуссии неверующие, да? А атеисты, которые говорили, что вот церковь, она против образования, против знания. Это неверно с исторической точки зрения. Вот, именно церковь была источником просвещения, образования, университеты были, собственно, основаны как церковные институты для подготовки служителей, уже потом превратились в университеты. Но вот эта вот идея о том, что вот религия против там бедного Галилея, вот, великого ученого Джордано Бруно, который ученым не был, в общем, на самом деле, вот, сожгла и так далее. Но, значит, комплекс Галилея уже даже целый термин есть. Но все-таки и вот самое интересное, что в какой-то период времени среди верующих стало популярным, ну, не столько популярным, но вот была такая категория верующих, которые считали, которых было представление о том, что светское образование вредит христианской вере. Связано это, конечно же, со временами, например, в нашей стране, да, Советского Союза, когда, собственно говоря, была борьба с верой, да, вот атеизм как и идеология главенствующая была. А вот ты как считаешь, опасно ли светское образование для верующего или нет?
Ну, в общем-то, я считаю, что светское образование полезно и не опасно. Мне кажется, что верующие должны становиться хорошими специалистами, получать хорошее образование. И ты знаешь, я вот, когда изучал психологию, мне все время говорили: «О, психолог, ты будешь христианским психологом». Я говорю: «Нет, я буду хорошим психологом». Вот. Нет же христианских математиков, нет христианских физиков, христианских инженеров.
Стоматологов.
Да, христианских стоматологов. Есть хороший стоматолог, плохой стоматолог. Там, хороший инженер, там, плохой инженер. Вот мне хотелось быть хорошим психологом, разбираться в расстройствах и, вот, собственно, давать помощь людям. Вот и все. Вот. А когда вот про христианского психолога, ну, там, это очень неважно, ну, это интересная отдельная тема, да. Ну, так вот, собственно, светское образование, оно, в общем-то, дает человеку достаточно много. И формирует, и дисциплинирует, и, в общем-то, научает работать с источниками, там, да, и, в общем, человек, который закончил высшее образование, не получил высшее образование, да, он, способен, там, чуть-чуть больше знает, чуть-чуть больше умеет, и поэтому, в общем-то, я за. Пусть люди получают образование. И единственное, что я не за, если этот человек не хочет получать высшее образование. Вот он хочет быть там рабочим на заводе, да, пожалуйста, там, электромехаником, там много-много профессий рабочих. Если он прекрасно это делает, если он там сварщик там, шестого разряда и варит там газовые трубы, там, да, пожалуйста, сколько угодно. Вот. Образование, знания, умения, они, в общем-то, важны. И у христианина есть ответственность быть хорошим специалистом. Но если он пошел получать образование, он, ну, должен, мне кажется, должен стараться, как и любой человек должен стараться. Вот. Мне кажется, что наша вера, она больше в нравственной сфере, чем в сфере специализации проявляется. Но если уж мы собираемся что-то делать, то вот есть у Павла такие замечательные слова: если что-то делаете, делайте как для Бога. Ну, лечите как для Бога, если вы врач. Как будто вы самого Христа лечите. Там, если вы инженер, разрабатывайте там, да, или если вы ученый, там, создавайте что-то как для Бога, если вы конструктор, и так далее, и так далее. То есть вы делаете, отдаваясь этому делу полно. В этом смысле я как цеховик, проповедник, я бы ко всем проповедникам сказал бы так, что если вы проповедуете, проповедуйте как для Бога. Готовьтесь как для Него там, да. То есть это не вас не должны терпеть и, как это сказать, и скучать. Аудитория на проповеди не должна. Желательно, чтобы она была интересна, желательно, чтобы она была поучительной, чтобы что-то новое человек мог вынести. Вот. Или вспомнил так вспомнил старое, или так ему развернули то, что он уже знает, чтобы он вышел обогащенный. Вот в этом смысле образование там светское, не светское, оно очень, оно нужно. А если человек пастор, там, если он человек учитель, то он постоянно должен образовываться, постоянно что-то наполнять себя чем-то новым. Если этот процесс остановился, если человек сказал себе, что я все уже знаю и выучил, в общем-то все, ты ничего нового не дашь людям, которые приходят и пытаются, ну, как бы научиться чему-то, чего они еще не знают. Есть, конечно, вот если мы говорим про церковный, так я уже перешел немножко на другую тему, но есть, конечно, вопросы, говорят, у нас одна Библия, мы ее все хорошо знаем. Не-не-не-не-не. У меня есть хороший знакомый, мы его так, между собой профессором зовем, а так он доктор богословия, защищался в Англии, вот. И вот его фраза, буквально вчера я услышал, конференции были, он сказал: «Беда в том, что многие верующие не знают Писание». Не знают Писания. Есть определенные клише, которые мы знаем, есть определенные сценарные мышления. Вот, и там, если православных ругают за то, что за, ну, за святоотеческую подход к изучению Писания, то нас можно ругать за сценарность мышления. То есть мы вот по одним сценариям, по одним лекалам все,
Я
все
бы сказал,
писали.
что это клише просто. Да,
Да, клише.
Не столько
кстати,
сценарии, потому что в сценарии есть логичность, а в клише это просто некий набор штампов, да, таких.
Да. И вот этим мы грешим. А чтобы избавиться, надо учиться. Надо постоянно что-то делать. И вот здесь, если даже мы не хотим формального образования получать, там, идти в учебное заведение, там, получать диплом, там, все такое, не обязательно. По сути, нужно иметь. Мой преподаватель герменевтики, он говорил так, сейчас под вашими пальцами находятся все знания мира. Он имел в виду клавиатуру компьютерную. Вы можете узнать все, что вам нужно. Вот. И если вы там, хотите развиваться, вот, и если у вас профессия такая, что вам нужно развиваться, вы будете уделять время развитию, образованию. Вот. И тут уже не светское, но не светское. Если вы хотите быть специалистом, вы все время будете обновлять свои знания. Мир не стоит на месте, мир движется вперед, мы тоже должны как бы двигаться. Вот такое мое мнение.
Видишь, мне кажется, здесь еще очень важно. Мы живем в эпоху, когда информированность принимает за знание. Вот это разница между информированностью и знанием. Как ты думаешь, вот информированность и знание – это одно и то же?
Ну, если мы говорим об энциклопедических знаниях, которые сейчас можно залезть в любой смартфон и добыть, там, да, сейчас молодежь, ты говоришь что-то, вот ты похож на такого актера. А он так и стоит и говорит, о, я не знаю этого актера. И тут же набирает. И мы сравним. Да? Сейчас вот молодые люди именно так действуют. То есть никто не хочет заучивать что-то. Зачем исторические данные учить,
ну,
если
вот
все в
как
интернете?
Бы, да, поколение факт-чекинга, которое там,
Да.
ты проповедуешь, тебя сразу же гуглят, как бы, и говорят о
Вот.
том, что а вот есть несколько источников, вы не правы, так сказать, в этой цитате.
Да. Да-да-да. С другой стороны, даже я, если меня о чем-то спрашивают, что я знал и уже читал, я все равно скажу, дайте мне время, я подготовлюсь. Потому что информации так много, и все в голове удержать невозможно. Вот. Информированный человек – это человек с хорошей памятью. Вот я бы сказал так, у человека, у которого хорошая память, и который может извлечь быстро какую-то дату, какую-то цитату, какой-то интересный эпизод – и я завидую таким людям. Они вот умеют это делать, их замечательно. И другое дело, если мы говорим о каких-то умениях, там, да, вот здесь же навыках, допустим, если мы берем там, того же психолога, да, как он подходит людям, что он говорит, как он общается, как он видит. Это тоже очень важно. Да, и здесь уже информированностью просто не обойдешься, помимо информации нужен опыт определенный, нужны знания, умения, вот, навыки. Это в любой профессии, поэтому, конечно, есть информированность, а есть навыки. Вот, та же проповедь. Без навыков, без умения построить и там, распределить информацию, которая у тебя есть, тоже ничего не получится. Вот. Да, есть разница между умениями и информированностью, но я не против информированности, я только за. У меня был преподаватель, который как-то сказал, вот у меня есть... Ну, когда мы его спрашивали, а какое ваше хобби? Он говорит, ну, вы... Он так улыбнулся и говорит, ладно, не посчитайте меня странным, мое хобби перелистывать энциклопедии на ночь. Он просто там переснул, часик перелистывал, просто потреблял энциклопедию. И это было удивительно, я никогда этим не занимался, но читать люблю, только не энциклопедию. Так что я не против информированности. Она пусть она будет, особенно у людей с хорошей памятью. Это важно, это нужно, и пусть такие будут, конечно.
Видишь ли, я как преподаватель вуза могу тебе сказать, что есть... понятно, что любой человек, который получал формальное высшее образование, да, он сталкивается с двумя очень важными предметами, да? Это методология и методы исследования, которым учат в высшем учебном заведении. Что это такое? Методология – это, соответственно, набор, собственно, методов, благодаря которым, собственно, добывается знание. Методы исследования – это, соответственно, тоже определенные набор там, инструментов, благодаря которому ты исследуешь тот или иной вопрос. Да? Для того, чтобы, ну, элементарно, для того, чтобы в чем разница между заучиванием, да, и исследованием? В том, что то есть, ты приходишь сейчас в интернет, ты набираешь. И ты не обретаешь знания, то есть тебе дают некоторую информацию в определенной последовательности. Когда ты исследуешь предмет, ну, смотри, там есть реферат, там курсовая работа, да, дипломная работа, уже там научная диссертация. Ты должен сам самостоятельно изучить все эти источники и выстроить свою систему. Да? У тебя есть там возможность композиции, работы с источниками. Есть, например, что история, например, делает история. Все говорят, вот история – это не наука. История – это наука, потому что у них есть, у нее есть что? Источниковедение, да, она апеллирует источниками. Вот эта теория, но она строится на чем? Вот и перечисление, вот эти документы, вот это то, то, то и все, да. Вот в этом вся штука, да, потому что сегодня интернет воспринимается как, знаешь, такой, это как у Стругацких, они же при этом все это предсказывали, ну, в общем, не одни Стругацкие, это всемирная информатория у них был, да, там, заходишь в поиск, вбиваешь, и тебе дают. Тогда казалось, ого-го, вот это вот я понимаю, да? А это же были 70-е, 80-е годы. Вот. А сейчас ты ничего такого странного. Ну, всемирная информатория, он и есть, да? Но вот эта вот вся штука в том, что воспринимается. Человек читает и принимает это за истину. Вместо того, чтобы пройти исследование. Ну, как ты делаешь, когда ты готовишься к... не знаю, к библейской группе, да, по исследованию какого-то там, да, послания или какой-то книги библейской. Что ты делаешь?
Ну, у меня есть несколько авторов, которых я прочитываю, да. И я смотрю, те информация мне, ну, не то, что ближе, а там, я же тоже сам текст смотрю, там, да. У меня есть уже какие-то мысли по этому тексту, и я там уже что-то там, уже наброски какие-то сделал. Но дополнительную информацию, особенно исторические справки, я могу взять у историков, вот, я могу за экзегетикой текста обратиться к экзегетам, там, да, я могу послушать, как вот люди об этом говорят уже, там, да, то есть я могу обогатиться и какие-то детали, какие-то жемчужины натаскать. И уже даже если вот я не представлю это на этой группе, то это все равно останется со мной и где-то в проповеди обязательно выползет. То есть несколько источников. И это с одной стороны. Но с другой стороны, понимаешь, я не против интернета. Я против того, что люди разучиваются проверять источники. Вот сегодня, наверное, это самое главное. Я тебе расскажу вчерашний пример. Моя дочь 20 лет, она, в общем-то, самообразовывается. То есть она любит слушать ролики, особенно любит слушать про, ну, наверное, именно потому, что я пастор, моя дочь любит слушать ролики о теории эволюции. Вот.
Вот. И, да, я а чувствую, тут... у тебя это больной, да, вопрос.
Да-да-да. Вот. Но вчера она слушала ролик про Советский Союз. Причем человек пытался вывести, объяснить, почему русских боятся. Вот. Ну, как-то так, да. И он корни искал в Советском Союзе. При этом он рассказывал о Советском Союзе так, что у меня просто, я просто остановил, говорю, Ксюша, а кто это? Ну, она говорит, тот-то и тот-то. А сколько ему лет? Она говорит, 36. Я говорю, ну, то есть, по сути дела, он его не застал, Советский Союз. И он тебе рассказывает, ну, он вообще-то говорит о том-то и том-то. Я говорю, да, я понимаю, что он пытается вывести теорию, но ты хотя бы узнал бы, жил он там в этом Советском Союзе. Вот все, что, он ровно все, что он сказал про Советский Союз, у меня вызывало вот, ну, несогласие, потому что я как раз жил в Советском Союзе. И я помню, каким он был.
Слушай, я все время вспоминаю, вот в этой связи я очень солидарен с тобой, потому что я тоже таких иногда встречаюсь с такими псевдоспециалистами, видеоблогерами, да, значит, и там я все время вспоминаю Михаила Жванецкого, да, помнишь, про кубки на путешествия. Мы будем спорить о вкусе омаров с теми, кто их ел, да, то есть вот.
Да, но, и понимаешь, видимо, вот у моей старшей отсутствует напрочь вот это вот критический взгляд на источники. Она, конечно, выбирает что-то, да, но мне бы хотелось, чтобы это было более разборчиво, потому что сегодня много-много чего можно послушать, посмотреть, и люди забывают спросить, кто это, звание его, чего, кто он, профессор, кто он, где он это
Элементарно проверить все факты, которые изложены в этом ролике. Нет,
да.
нет, нет желания, то есть ты воспринимаешь уже, тебе дали информацию, ты воспринимаешь ее как все, как истину последней станции. Вот он сказал, и что? Как бы, видишь, и это ведь на самом деле это очень распространено и среди верующих, такая штука, понимаешь?
Ну, понимаешь,
то есть это повсеместно, я бы сказал, что это повсеместно, скажем так.
Да, это повсеместно, но это еще культивируется вот среди верующих, потому что вот так правильно, так неправильно. А почему тебе даже не объяснят? И люди согласны. Ты знаешь, мы когда вот как раз изучали все вот эти вопросы экзегетики, вопросы понимания текста, у нас был хороший преподаватель, он учил нас самим самостоятельно разбирать текст. А ребята, ну такие же, как я, там, возраста, пасторы, они говорили, не-не-не, ты расскажи нам, что значит этот текст. Он говорит, нет, ребят, это вы мне скажите, что вы думаете по этому поводу. То есть, и в этом смысле вот у нас в церквях есть, существует, мне кажется, такая культура, когда мы даем готовый продукт, люди это принимают как есть, но сами не разбирают. А тут для меня это большой вопрос. Мне бы хотелось, чтобы люди просто перепроверяли, смотрели, сами думали, размышляли. И образование, человек образованный, он поневоле будет это делать. Вот, вот у меня на группе есть там две бабушки, да, как говорят, бабушка, божий одуванчик, да, они замечательные. Одна физический факультет закончила, другая физико-математический. Иногда они просто задают вопросы с улыбкой, я не знаю, что
делать. Чувствуешь себя идиотом, я тебя очень хорошо понимаю, да? Когда сталкиваешься с человеком, который...
Я немножко подготовлюсь.
У которого формальное образование, то есть это не сфера твоих знаний, да? У них есть формальное образование. Я тоже, я себя чувствую иногда идиотом. Например, там, я как-то столкнулся с ученым, который специалист по истории права. Да? И он, как бы, мы говорим, история права. Так он знает отличие римского права, других видов права. Вот и все. Я что-то на группе, меня дернуло по поводу, значит, римского права что-то вернуть. И я получил в ответ такую лекцию, в результате которого я был, ну, вот, в принципе, цвета помидора, понимаешь? И
да,
мне пришлось, да, лезть в источники, действительно читать. И, собственно, я согласен был с этим человеком. То есть я просто элементарно, ну, просто профан оказался в этом вопросе, да.
Нет, слушай, ну, понимаешь, вот это тоже большой вопрос. Я тоже во многих вопросах, я дилетант. Вот. И я специалист там в какой-то узкой области религии, там, да, я специалист еще там в пару областях, и все, и я не лезу, да, вот, далеко. И это нормально, когда человек, мы не можем объять все.
Конечно.
Но получить образование и иметь знания определенные, это большое преимущество. Ну, как там?
Тогда не стоит лезть вот в те сферы, в которых ты не Копенгаген, как говорится. Да, у нас есть комментарий, очень хороший вопрос. Эдуард написал: «Здравствуйте, Игорь, Петр. У меня подруга увлеклась строением мозга и его энергетикой». Вот даже вот это мне формулировка очень интересная. «Строением мозга и его энергетикой». Доходит до того, что можно предсказать слова, я так понимаю, что это она так говорит, другого человека, настроившись на его волну. Вот как к этому относиться? Как к колдовству или что? Чувствую себя заскорузлым старовером, вот уже граница науки с мистикой стирается. Кстати, факел у меня наготове уже. У меня есть совет, но сначала совет от мудрого пастора Петра Морозова, а потом уж я посоветую.
Но я бы сказал, перемелиться мука будет, да, то есть чем бы дитя не тешилось, вот, тут такой момент, главное отношения не испортить, вот, а по поводу, как относиться к этому, ну, я отношусь скептически, вот, будете ли вы этот скепсис показывать девушке своей, это большой вопрос, нужно ли это делать, но подсунуть пару роликов, с критическим взглядом на то, что она изучает, можно. Пусть она их сама найдет. Или пусть найдет книжечку, которую, да, вот надыбает. И тогда, может быть, что-то поправится. Вот это вот такой мой совет. Но я лично отношусь к таким вещам скептически.
Но я могу сказать, Эдуард, вот что. Во-первых, есть специализированная литература. Я так понимаю, что, скорее всего, она как раз вот этих роликов каких-то там насмотрелась или каких-то диких там, не знаю, там текстов в интернете начиталась. Есть специализированная научно-популярная литература. Например, есть известный нейробиолог. Я много раз про его книжки говорил. Марио Боригар. Очень популярный, он у нас переведен на русский язык, очень хорошо переведен и очень хорошо издан, и немалым тиражом. Поэтому найти его на русском языке, в общем-то, не составит проблемы. Марио Боригар, например, у него есть достаточно большая, ну, большая книжка и поменьше книжка, она называется «Войны мозга. Научные споры вокруг разума и сознания». Вот, пускай почитает. И потом, в принципе, по нейробиологии, популярных книжек по нейробиологии о работе мозга, значит, достаточно много издано, да. Только, опять же, предупрежу о, значит, некоторых таких популяризаторах, фантастах. Есть такой Митио Каку, который на самом деле является физиком, но очень любит лезть в значит, научные профили, в которых он, опять же, не Копенгаген, например, там в работу мозга. Он такой большой специалист, вернее, он хочет, так сказать, себя представить таким большим специалистом, что скоро там можно силой мысли передвигать там здания и так далее. Там. Вот с этим нужно поосторожнее. Но на самом деле просто если можно, я знаю таких людей, и я в свое время, у меня были битвы, и вот как говорит Петр, что я там столько, ну, недоброжелателей уже заработал таким подходом. Я понял, что с такими людьми просто, я обычно говорю, что давайте вы сначала прочитайте вот эту книгу, потом мы с вами поговорим. Вот. Обычно человек срубается, он либо не читает, предпочитает остаться вот в этом, в границах своего невежества, либо он читает, и тогда уже начинается другой разговор. Тогда можно поговорить, что, ну так, откуда ты знаешь, что, значит, там, типа, что он прав? Да очень просто. У него есть список использованной литературы. Он делает ссылки, нормальный ученый, популяризатор, делает большой аппаратный список, да, апеллирует к научным работам. Можно почитать эти работы и так далее. То есть я как-то вот стараюсь все-таки направить на какое-то русло. Безусловно, сейчас такого, Эдуард, огромное количество, и мы все сталкиваемся с этим, диванными экспертами в разные, по разным отраслям знания. Да. Ну вот я предпочитаю как-то так, идти по этому пути. Ну и все, кто меня знают, знают, что вот когда я начинаю говорить, то все это заканчивается списком рекомендуемой литературы, которую можно почитать на эту тему. Если я в этом не специалист, то, опять же, я беру паузу и говорю, мне надо изучить вопрос. Я так просто не могу ответить на этот вопрос. Вот и все. Но горение сердца и периодически себя ощущение в себе частички Торквемады, мне кажется, у всех у нас происходит с нами это. Так, значит, давай двинемся дальше. В принципе, в чем вообще видятся главные опасности, на твой взгляд, у некоторых верующих образования, образованности? Почему они их так пугают, как ты думаешь?
Ну, мы боимся всего, всего, что может человека соблазнить, и в этом смысле знания надмевают, любовь назидает, используют и правильно, и неправильно, да. И, в общем-то, я бы сказал, что эту фразу можно использовать как правильно, так и неправильно, да. Но я бы сказал так, что, знаешь, если мы любим, то мы будем узнавать. Будем, если мы любим человека, мы его познаем. Если мы любим профессию, мы что-то узнаем новое. Если мы хотим принести пользу людям, мы будем учиться. Если мы любим свое служение, мы будем получать дополнительное образование, мы будем узнавать что-то новое, будем совершенствоваться. Вот и в этом смысле Любовь должна заставлять нас двигаться дальше и получать новое. Но вот эта фраза, когда человек что-то узнает и его заносит, она встречается. Встречается, что люди, получив какое-то новое знание, их бывает несет, они становятся зазнайками или не умеют себя вести. Может, знания есть, но не умеют они правильно подать или правильно объяснить. И, может быть, и подростковое чувство превосходства за счет того. Вот. Но мне кажется, что как раз вот в этом случае любовь и мудрость могут все сгладить, да? Но если мы будем говорить о том, что вот знания надмевают, и поэтому мы не будем получать знания, это большая ошибка. По этой причине нет, надмевается человек. Да, и с помощью знаний, или с помощью там умений, или с помощью физической силы, или там немощи другого. Это черта характера. И знание не единственный инструмент, которым человек может надмеваться, да, поэтому по этой причине не получать знания, это, ну, мне кажется, глупо. Да. В советские времена ты уже упомянул, что знания боялись получать, потому что все было связано с теорией эволюции, с марксизмом-ленинизмом,
В
с
большей
материальностью.
степени вот и атеизм как система координат, да, был такой
Да, и поэтому
идеологических, и нравственных, и духовных, да, в этой связи.
многие просто сдавали студенческие комсомольские билеты, потому что были верующими, там, да, не ходили в комсомол и не получали высшее образование, им никто не позволял это делать. И как-то вот это укоренилось вот в старшем поколении все больше, чем у нас. Вот. Но сейчас такого нет. Сейчас я когда защищался, когда учился на психолога, нам преподаватель рассказывала про двух девочек-баптисток, которые подготовили лекцию и провели презентацию о том, что такое Библия, почему они на нее полагаются. И я был удивлен, как сама преподаватель, будучи светским человеком, преподносила то, что сделали эти девчонки. Она, я сказала, это было удивительно, это было познавательно для меня, и это было вот здорово. То есть, как бы, у нас есть возможность учиться, у верующих есть возможность учиться, и есть возможность делиться тем богатством, которое есть, чего нет у человека светского там, да. Наоборот, это возможность показать, что мы не чураемся в образовании и так далее, и так далее. Это только в Советском Союзе или, может быть, только после теории эволюции появилось вот это мнение, что человек верующий, человек темный, человек необразованный. Ты уже упомянул это образование, это вообще источником всегда были монастыри, и всегда были вот монахи, которые учеными были. Поэтому сегодня ну, глупо не получать высшее образование по причине того, что это может быть надмевать или что мы можем потерять точки координат. Детей из детского сада учат плохим словам, в школе их учат плохому поведению, студенты имеют возможность всегда загулять и все прочее. Давайте мы будем запрещать ходить в школы, в сады и в институты по
Ты
причине
знаешь,
соблазна.
насчет темноты есть совершенно замечательная история, сейчас тебе расскажу. Значит, Эдуард написал: да, мне братья говорили, слишком много думаешь, вот что ты так глубоко копаешь. Мне кажется, это просто они польстили тебе, вот и все. Это хорошо. Я бы принял как комплимент это. Да,
Нет,
здорово, спасибо.
иногда это очень вежливо, знаешь, мне иногда поправляют, меня говорят, не, ну это слишком глубоко, это когда меня несет, то есть я уже
Да.
отрываюсь от собственных
Ушел,
источников.
да, в стремнины, в другие, да. По поводу темноты, значит, однажды, значит, известный русский советский физиолог, академик Иван Павлов после богослужения сел, значит, на скамеечку перед церковью отдохнуть, вот, подышать воздухом. Идет мимо, соответственно, солдат пролетарский и говорит: «Ну что, дед, в Бога веруешь?» Он говорит: «Верую. Темнота». Так что
Слушай, я
раз
сегодня
снова бывает.
специально проверил вот эту фразу у Луначарского. В интернете действительно нашел подтверждение, правда, источник не проверил. Просто я знаю эту фразу по поводу того, кто такой интеллигентный человек, да? И он говорит, человек с тремя высшими образованиями. И когда Луначарского спросили, а в какой сфере? Он говорит, сфера не важна, важно, чтобы это было у деда, у отца и у вас. У вас.
Да, имеется в виду, да, преемственность поколений, да.
Поэтому образование важно получать, важно, чтобы дети видели, насколько вы образованы там, да, и это...
Да. Ага.
Извини, тут помехи были. Вот, поэтому любые причины, которые будут говорить религиозного или нерелигиозного толка, и будут говорить, ну вот, не надо получить образование, там какие-то страхи, сомнения, нет, образование надо получать, даже если оно вам не пригодится в жизни, вы просто будете немножко другим человеком, немножко, как это сказать, немножко лучшей версией себя. Вот, оно не помешает.
А что такое поиск истины? Мы все время об этом, к этому апеллируем. И как он вообще происходит в жизни христианина, как ты думаешь?
В жизни христианина очень сложно это происходит, потому что все-таки философы, которые задавались этим вопросом, они о Христе мало чего знали. Да? А вот мы-то сразу сталкиваемся с истиной. Да, и нас с самого начала учат, что Христос – это истина, путь истинной жизни, и в нем все. И вот его слова самые, самые правильные, его жизнь самая правильная, и его поступки самые правильные. Вот. Другое дело, что как мы это интерпретируем, как мы в своей жизни это притворяем. Да, потому что поиски истины у христиан, они очень сложны. Что-то связано именно с отношением с Богом, с отношением к себе, с отношением с близкими. И этот поиск истины – это такая, я бы сказал, не философские размышления о, там, ну, там, о космическом, большом, а скорее это столкновение с людьми, столкновение с обстоятельствами, столкновение с трудностями, да, ну, и с теми же обстоятельствами, и столкновение с Богом. И вот в этих столкновениях, в этих диалогах, взаимодействиях мы ищем истину, чтобы наши поступки были гармоничны, чтобы мы сами внутри были гармоничны. И в этом смысле истина – это когда у нас выстраиваются отношения, которые можно назвать любовью. Вот. Вот это вот в этом, наверное, поиск христиан отличается несколько от тех людей, которые жили много лет назад и задавались вопросами, что есть истина там, да. Хотя сам по себе вопрос прекрасный, его до сих пор можно оставить, и в современности хватает трудностей, чтобы это для себя открыть. Вот. Потому что это большие вопросы, это и вопросы своего предназначения, это и вопросы, связанные с воспитанием, с отношением с родителями. Большие вопросы. И что есть истина, так просто не ответишь. Но в течение жизни мы ищем эту истину, и мне кажется, все больше во взаимоотношениях с близкими, с обстоятельствами и с Богом самим. Вот примерно так.
Знаешь, я все время вспоминаю, это, если я не ошибаюсь, это же про какую из церквей, про Ефесскую, по-моему, церковь написано в Деяниях, да, здешние были мудрее фессалоникских, да, они приняли слово и исследовали Писание, точно ли это так?
Да, вот это вот... До тех пор, пока те предыдущие не пришли и все не испортили.
Ну, в том смысле, что вообще вот этот навык к исследованию, да, очень важный, он необходим как инструментарий. Да? Может ли тогда вера быть источником знаний? И как?
Ну, мне кажется, вера будет источником знаний по мере того, как Павел это написал, помнишь, значит, вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Так вот, осуществление ожидаемого делает тебя человеком опытным и дает тебе знания, которые ты, ну, получаешь за счет того, что что-то, что было невидимо и на что ты надеялся, стало и случилось в твоей жизни. Да, это вот, допустим, какие-то эпизоды, которые, может быть, личные твои. Может ли быть вера давать знания? Ну, безусловно, потому что проверить, как тебе быть, поступить, как рекомендует Писание или как рекомендует мир, и получить соответствующие знания. Ну, отрицательный результат тоже есть результат, и ты получаешь знания. Мы все учимся, и мы все можем называться учениками, потому что мы учимся. Учимся взаимодействовать с этим миром по определенным, либо по определенным правилам, которые диктует мир, либо по определенным правилам, которые диктует, ну, или не диктует, а рекомендует нам Отец. Да, и вот здесь мы получаем знания. мы многому учимся. И, значит, один из моих преподавателей, Макс Гоэнс, в конце жизни, он интересную фразу сказал. Он начал подводить итоги достаточно рано, после 65, и он все думал, что я сделал так, что он сделал не так, каков результат того, что он сделал. И тогда ему пришел, после какого-то количества времени, проведенного в размышлениях, ответ пришел от Бога: ты сам и есть результат. Ты, прошедший эту жизнь, ты немного изменившийся или много изменившийся, ты, получивший определенные знания, научившийся доверять, вот ты и есть результат. И мне кажется, что те знания, которые дает вера, они формируют нас как людей. И, безусловно, да, вера является источником знаний.
И это хороший итог всего нашего разговора. Спасибо большое. С нами сегодня был Петр Морозов. Говорили мы про веру, знания, образование. Все плохо душе без знаний, говорит нам книга притч Соломона. Друзья, стремитесь к знаниям, исследуйте Писание и стремитесь к духовному и интеллектуальному росту. Это все приложится к вам. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.